продолжаем исследовать историю древнего мира. И мы должны были поговорить, и обязательно поговорим о катастрофе или коллапсе бронзового века. Но, чтобы подойти к этой очень важной, интересной теме, нужно описать, что же такое мир бронзового века. И вот на этом-то мы сегодня и остановимся. Мир бронзового века. Я специально делаю такую большую отбивку на целых два занятия от наших исследований конкретных цивилизаций и стран. Почему? Да ровно потому, что как только мы начинаем углубляться в историю, например, Шумерского царства, или Аккадского царства, или Ассирии, или Египта, или Греции, мы получаем эти страны в качестве стран, которые подвешены в воздухе, и как будто бы вокруг ничего нет. Вот есть Рим и какой-то шумящий вакуум вокруг. Иногда Рим, например, сталкивается с Египтом. Вот тогда в поле зрения возникает Египет. Но вообще-то друг с другом они никак не связаны. И это категорически неправильный подход. Объясню почему. Потому что все страны, как это неудивительно, казалось бы, существуют в теснейшей связи друг с другом. Они существуют в системе. В 1968 году такой ученый Иммануил Вольерстайн в Колумбийском университете в США предложил такой термин «мир-система». Запомните, пожалуйста, и это имя, это в самом деле очень интересный ученый, и данный термин «мир-система», то есть не рассмотрение мира в качестве отдельно взятых цивилизаций стран, государств, племен и родов, в зависимости от того времени, о котором мы говорим, а изучение мира в строгой системной связи. Причем Иммануил Вольерстайн предложил этот термин исключительно для современного капиталистического мира, который начинает складываться в 15-16 веках. Но мир системы существовали и раньше. То есть, когда большое, многоэтничное, я бы сказал, даже мегаэтничное пространство связано воедино неразрывными связями культуры и торговли. Это очень важно. Почему? Потому что мы всегда привыкли думать об истории страноцентрично. Уж простите меня за такой научный термин. То есть, со стороны того или иного государства. Например, мы, россияне, русские, мы привыкли думать об истории изнутри страны Россия. Например, жители Ирака точно так же думают об этом из территории внутри страны Ирак. И так далее. Но нет, на самом деле, если мы будем говорить о глобальном подходе, никакой страны России, никакой страны Ирак, как раньше не было, никакой страны Египет или Древний Рим, была огромная система этнических, культурных, торговых, экономическо-хозяйственных связей. А страны и государства – это была попытка застолбить, занять за собой некий кусок этой самой огромной мир экономики. И взять внутри все, что вообще стоит брать. Иногда такое случалось в этом большом, многоэтничном, мегаэтничном компоненте возникала решающая сила, которая могла забрать под себя все или почти все, поставив в зависимость от собственной экономики все окружающие страны. Таким образом возникает уже не мир-система, а мир-империя. И вот такой мир-империи древнего мира, конечно же, была Римская империя. Такой империей должна была стать держава Александра Македонского, мы о ней не скоро, но обязательно поговорим. Но вот у Рима это получилось, они вобрали очень надолго под себя буквально все. Но ведь и до Рима были мир-системы. Мы помним, как были тесно связаны некоторые регионы, например, Малой Азии, от Анатолии до Египта, обменными путями, где происходила меновая торговля, в первую очередь, кремнием. Как из Анатолии вывозился хороший, качественный, даже не кремень, а обсидиан, который гораздо лучше просто кремня, то есть вулканическое стекло, инструменты и оружие, из которого находят, да, практически в долине Нила. То есть на 1000 с лишним километров древние люди перемещались, обменивая выгодные материалы на те или иные материалы, которых не хватало им. Но, однако, конечно, в это время никакой мир-системы еще не было. Хотя недооценивать связи, которые царили в позднем каменном веке, невозможно. Это были в самом деле очень большие интересные связи. Буквально от Италии до Англии и от Малой Азии до Египта. Это очень большие расстояния. И очень много людей в них было включено. Но там еще не было как таковых государств. Там в лучшем случае в эпоху позднего энеолита возникают ранние протогосударства. Вспомним, мы об этом и говорили на наших ранних занятиях. Но когда возникают государства в первых цивилизациях, вот тогда неизбежно складывается первая мир-система Средиземноморья, куда на самом деле включаются, не удивляйтесь. И поверить в это трудно, но вы не верите, проверьте сами. В этот средиземноморский мир включаются страны, вдумайтесь, не только Средиземноморья, но и Балтийского моря, но и Каспийского моря, которое вообще-то от Средиземного моря находится очень далеко, и даже Южного Урала. Вот все эти территории, гигантские территории, складываются в одну большую, говоря по-гречески, макросистему. И образуют вот то, что Эммануил Валлерстайн обозвал метким термином «мир-система». Почему? Ну, во-первых, народу, как мы понимаем, в эпоху Бронзового века проживало несколько заметно больше, в разы больше, чем в эпоху Каменного века из-за скачкообразного повышения производительности труда, наращивания запасов продовольствия, переходу массового к оседлому образу жизни. Таким образом, в центре этой системы возникает огромный избыток населения. А значит, возникают потребности в обеспечении этого населения, а соответственно, если тебе нужно чем-то обеспечивать свое население, нужно предложить нечто на обмен. И таким образом начинают возникать все более и более нарастающие торговые, а вслед за ними сразу и культурные связи. И что мы видим? Так самым главным, конечно же, самыми главными ресурсами всегда была пища, то есть то, без чего вообще люди прожить не могут. И дальше была основа экономики, то есть бронза, ведь век же у нас на дворе бронзовый, правильно? Поэтому нужны были ингредиенты для производства бронзы. В первую очередь медь, это основа вообще бронзового сплава, и изначально мышьяк, который подмешивали к меди, чтобы она стала тверже, создав так называемую мышьяковистую бронзу. Или, что гораздо лучше, олово, которое придает бронзе куда большую пластичность, то есть устойчивость к ударным повреждениям. Мышьяковистая бронза хуже, заметно хуже, чем оловянистая бронза. А меди в мире довольно много. Она далеко не везде прям вот так вот насыпана. То есть так просто выйти на улицу и сказать, там, где тут мне меди накопать, невозможно. Но ее месторождений много. С оловом так не получается. Олово находится, особенно в самородном виде, крайне редко. Мы об этом говорили, рассуждая о падении, например, Ассирийского царства. Пока я просто это напомню. И вот в этих ресурсах, а также многих других сопутствующих, были заинтересованы буквально все. И все страны включаются в единую мир-систему, основанную на взаимной торговле и культурном, конечно же, обмене. И вот мы видим, как Средиземноморье, как самый в это время в данном регионе, мы сейчас не берем Индию и Китай, это отдельная история, как самый населенный, самый развитый регион этого мира, начинает включать в свою орбиту все больше и больше и больше людей, которые живут на периферии данной мир-системы. И вот что очень интересно. Если мы берем для сравнения современную мир-систему с отмирающим уже капитализмом, то мы увидим, что центр поглощает в себя, включает в себя периферию. То есть центр гораздо мощнее, он гораздо богаче, он гораздо более обеспечен ресурсами, и периферия – это нечто малозначимое. В бронзовом веке, в мир-системе бронзового века, все было совершенно не так. Люди, рода и племена, которые жили на границах этой огромной мир-системы, вот буквально какие-то очень дикие люди по сравнению, например, с культурными шумерами или египтянами, в Дании. Во-первых, где они? Египтяне даже не знали, где-то Дания находится. Они были дикие, в самом деле дикие по сравнению с египтянами. Они начинают обеспечивать Египет, в том числе Египет и Грецию, и Месопотамию некоторыми своими товарами. Потому что и в Греции, и в Египте, и в Месопотамии, я сейчас говорю о некоторых центральных цивилизациях Средиземноморья, не хватает многих товаров. И они готовы везти, перекупать, доставать их откуда угодно буквально. Точно так же из Афганистана. Вы представляете, где находится Афганистан? Вообще-то это северная граница индийского субконтинента. Поступают товары, в том числе и в Египет, или в Шумер. Из Индии непосредственно, из Пакистана начинают поступать товары и в Месопотамию, и в Египет. Какие товары? Ну, конечно, в первую очередь, это медь. Медь существует, например, в Средиземном море. Это остров Кипр, в первую очередь. Там были огромные залежи меди. Мы знаем, наверное, как по латыни будет медь. Купрум. Это производное от тогдашнего прочтения слова Кипр. Вот остров Кипр – это медный остров. Он прямо включает в себя тот самый корень. Купр. Кипр. Это медный остров. Там было очень много меди. Сейчас ее там нет совсем. Ее вычерпали почти полностью. Есть отличные малахитовые залежи на территории Синайского полуострова в Палестине. А малахит, мы знаем, это такой зеленый камень с очень красивыми зелеными прожилками. Почему? Потому что там очень много меди. И вот из мрамора тоже добывают медь. А вот что делать с оловом? С оловом все очень сильно не... Да, медь, конечно же, есть в Анатолии еще. С оловом все очень непросто. Олова, хороших месторождений, в Средиземном море почти нет. Точнее, они были, но их с огромной скоростью выбрали. Потому что там, где он находится в самородном виде, его можно просто достать. Это сразу привлекает внимание. Это олово иссякает почти моментально. В течение, наверное, буквально тысячи, по полутора тысяч лет. А дальше олово везут из Узбекистана, из Зеравшанской долины. Это территория современного Узбекистана и Таджикистана. Опять же, вы представляете, где находится Таджикистан и Узбекистан, и где находится, например, Египет. Это тысячи километров. Конечно, не было такого, что какой-то узбек в тюбетейке сидел и думал, надо бы мне в Египет съездить, подогнать туда ослов 200 с оловом. Нет. Тогдашний житель, который находился на территории Зеравшанской равнины и занимался торговлей, знал другого торговца, например, в 500 километрах от него. И он снаряжал караван. Тот забирал товар, обменивал его на что-то полезное и отправлял его дальше. И так, в несколько этапов, олово, уже изрядно подорожав, доходило до Средиземного моря. Поступало оно в Анатолию, то есть там, где можно переправить олово сразу через пролив Босфор в сторону Греции, сесть на кораблики, переправиться к Криту, это центру крито-микенской, сначала минойской, потом крито-микенской греческих цивилизаций. Мы о них отдельно будем говорить. Кстати говоря, на Крите прекрасно умели обращаться с этим оловом, выплавляли великолепные бронзовые изделия, лилии, ковали их. Там была прям мастерская, очень мощная. Или в Египет. Вот там, в этом узком бутылочном горлышке, откуда поступало азиатское олово, находился город Троя. Я уверен, многие о нем слышали. Город Троя – это был очень важный передаточный пункт. Он очень из-за этого быстро и сильно богател. Передаточный пункт, через который раздавалось узбекское олово. Но олово привозили не только оттуда. Олово самым простым способом на кораблях привозили из Англии. Из Южной Англии. Из местности, которая называется Корнуолл. Там были огромные, очень большие, долго не иссякающие залежи оловянных руд в самородном виде. Олово в том числе находилось. Там до сих пор, между прочим, все перекопано. Если приехать на юг Англии, мы увидим огромные до горизонта пустоши, буквально испещренные воронками, заросшие вереском. Там до сих пор ничего, кроме этого, почти и не растет. Это как раз следы поверхностной варварской добычи олова. Финикийцы занимались транспортом олова из Англии в Средиземное море на кораблях. Они уплывали в Англию, забирали олово у местных жителей и везли его в Средиземное море, через пролив Гибралтар. И вот эти связи и породили ту самую мир-систему. Причем, заметьте, кто поставлял, например, медь? Медь поставляли люди, которые, естественно, жили ближе к горам. На Южном Урале, около Оренбурга, были просто гигантские медные месторождения. Сейчас там археологи находят следы сотен километров штреков, примитивных шахт, поверхностных выработок. Сейчас ученые подсчитали, что за бронзовый век вот с Южного Урала, с территории Приоренбуржья, скажем так, было вынуто 50 миллионов кубометров медной руды. 50 миллионов кубометров. Это все вручную было сделано. Этим занимались кочевники или полуоседлые люди, которые находились на периферии этой огромной мир-системы и снабжали центр стратегически важными товарами. Потому что, наверное, больше, чем с Южного Урала, вытащить меди было просто больше неоткуда в этом регионе. Ее в самом деле поставляли исполинское количество. Что важно, люди, которые идут вот в те далекие времена в купеческом караване, они прекрасно знают, с кем они торгуют. Они отлично знают, как дойти до куда-то. И каждый купеческий караван, это очень важно, автоматически становился и военной разведкой, потому что с караваном всегда шли военные, которые охраняли данный караван от разбойников или от соседних недружественных племен. Поэтому, если вдруг начинались какие-то проблемы, например, ослабевало то или иное государство, вот, например, ослабевает хеттское государство на территории Малой Азии. Так вот, люди, которые понимают, что торговать с ними больше не получится, они прямо по караванному пути отправят туда войско и завоюют часть хеттской державы или сокрушат ее целиком, как это произошло в конце концов в 12 веке до нашей эры. А что мог предложить центр? Центр мог предложить продукты, как это говорят, высокого передела. В Египте очень мало полезных ископаемых, особенно если мы говорим о так называемом Верхнем Египте, откуда вообще происходит египетская цивилизация, развитая в виде могучей Египетской империи. Да, у них есть камень, но не повезет же ты камень, например, на Южный Урал. Там есть свой камень, им камень-то совершенно не нужен. Или что могут предложить? Да те же самые шумеры. У шумеров, кроме воды, грязи и тростника, в стране просто ничего нету. Но у них есть очень много людей. И очень много еды. Конечно, ближайшую периферию они обеспечивали едой тоже. Но самое главное, что и шумеры, и египтяне, и, например, протоиндусы в знаменитой арабской цивилизации, мы о ней тоже будем позже говорить, умели обрабатывать, например, великолепно глину и получить глиняный горшок расписной, сделанный на гончарном круге для какого-нибудь племени или вождя племени в среднем течении Дуная или на Урале. Это же был ценнейший подарок. Такого нет ни у кого буквально. Или отличный какой-нибудь кинжал или меч из бронзы, выплавленный на Кипре. И таким образом, поставляя продукты высокого передела, сделанные из материалов, которые поставляла периферия, центр удовлетворял периферию, а периферия – центр. Кроме того, через центр шла очень важная транзитная торговля. Например, варварский вождь в далекой Дании. Какой у него был драгоценный камень? Да только один – янтарь. И янтарь в это время в Дании, да и вообще на всем протяжении Балтийского моря. Это был бросовый камень, потому что его и сейчас там очень много. А раньше можно было просто выйти на пляж и набрать два мешка этого самого янтаря. То есть, это не был признак богатства. Нужно было что-то, чего нет у окружающих. И вот лазурит из Афганистана, это очень красивый полудрагоценный или драгоценный камень, находят и в Египте, и в Дании, например. А вот датский янтарь в Египте, он ценился дороже золота. Потому что мы понимаем, что в Египте янтаря нет вообще, тем более такого качества, как балтийский янтарь. И вот формируется, помимо оловянных дорог, еще великая янтарная дорога. Кстати, Великая Янтарная Дорога сыграла с Данией злую шутку, потому что где-то приблизительно до 18 века, до нашей эры, в Дании не складывается какого-то развитого бронзового века. То есть, да, там знают бронзовое орудие, но все еще полный рост используют орудия каменные. И мы знаем из материалов захоронений, из палеоостеологических исследований, то есть исследований древних костей, что в основном эти люди... Вот на том самом краю периферии первой мир-системы, что они разводили? Козочек и барашков. Коровы там были, но очень мало и редко, потому что корова большая, ее трудно прокормить. И вдруг, примерно около 18 века, там массово появляется бронзовое оружие, бронзовые какие-то материалы, орудие труда, и там появляется гигантская масса коров. Причем эти коровы живут очень долго, судя по остаткам зубов. По уровню их сточенности ученые очень точно могут определять возраст животного, несмотря на то, когда оно жило, как давно. 8-10 лет живут эти коровы, это значит, что их не забивали на мясо, их доили. И под эти пастбища начинают выжигаться огромные лесные пространства, потому что вся Европа, особенно Северная Европа, была целиком поросшая лесом. И вот лет за 300 в Дании наступает настоящая экологическая катастрофа, потому что датчане, будущие, конечно же, там никаких датчан еще не жило, сожгли все, что можно было сжечь, а коровы все вытоптали и сожрали. А зачем нужны были эти коровы в таком количестве? Так потому что это тоже удивительно, но из коровьего молока делали соленый сыр и взбивали масло, которое отправляли по Дунаю вниз к Средиземному морю. И, например, где-нибудь в Греции, могли намазывать на египетский хлеб, потому что Египет это была, наверное, самая плодородная территория в Средиземном море, намазывать на египетский хлеб, датское масло, вот прямо как сегодня, как в наши дни, и сверху класть кусок датского сыра. Как называют датский сыр современный, я не помню, маздам, нет, маздам это голландский, неважно. Конечно, все с большим интересом приглядывались друг к другу, то есть, а не слишком ли хорошо живут наши товарищи по этой прекрасной мир-системе? Ну и мы, когда рассматривали, что происходило в Междуречье, какое там количество было кровавых войн, постоянных столкновений, они постоянно пытались откусить себе как можно больше кусок вот всех богатств, которые были сконцентрированы в большой, уже, наверное, можно сказать, почти мировой экономике, в эпоху первой глобализации, по крайней мере, на уровне Средиземноморского бассейна. Да, постоянно шли войны. И да, конечно же, чем решительнее становились столкновения, чем мощнее делались государства, а как они делались мощнее, там просто рождалось больше людей, и государства осваивали все лучшее оружие, тем более кровавыми делались конфликты. И эти конфликты, отголоски их мы находим невероятно далеко. Я когда рассказывал вам о тактике и стратегии древних людей, об орудиях войны древних людей, это тоже одни из наших давних уроков, я рассказывал теперь уже о хрестоматийно знаменитом, я бы сказал так, немом и не описанном никакими источниками при реке Тоулензе в Северной Германии, в Шлезвиге, где участвовало в ней, вдумайтесь, до 5000 человек, которые бились за какую-то переправу через реку. Возможно, там был мост, мы точно не знаем, или была просто удобная переправа. И вот 5000 человек, мы не знаем ни их имен, у них не было письменности. Они сошли за эту переправу, чтобы можно было поставлять туда, в сторону Средиземного моря, некие свои богатства и получать в обмен богатства, которые производят на той стороне этого торгового пути. И периферия в это время учит центр огромному количеству, в том числе и военных новшеств. Потому что с периферии приходит не только какая-то металлургия, которая была очень сильно развита у кочевников и полукочевников. Туда приходит прямо оружие, потому что неоднократно упоминаемые мною индоевропейцы, которые волна за волной начинают из центра Евразии, из Приуралья, Каспийских степей расселяться буквально во все стороны, в конце концов расселившись от Англии до границ Китая, они приносят в ту самую мир-систему, например, колесницы, которых раньше там не знали, знали только повозки. Приносят туда традицию запрягать лошадей в колеснице, а потом, в конце концов, уже и просто боевых лошадей, которых не запрягают никуда, под седло. Приносят туда традицию сложносоставного степного лука, который на голову превосходил вообще все оружие, которое было внутри Средиземноморского бассейна. Это именно кочевники изобрели его, просто почему? Потому что они постоянно жили в тех местах, где ты от лука кровно зависишь, и нужен очень быстро его прогресс. Это охотники, им нужен лук. Причем мощный лук, убойный, дальнобойный. И вот вооружившись новинками, люди вступали во все более решительные, кровавые и знаковые столкновения. И вот вся эта мир-система зависла в неком не очень устойчивом равновесии. Потому что к 13 веку до нашей эры возникают две могучие, соревнующиеся друг с другом империи. Это Египетская империя, мы о ней будем говорить в последующих уроках, и Хеттское царство, которые сталкиваются в Сиро-Палестинском регионе, подмяв под себя буквально все, что можно подмять. Это важнейшие игроки мир-системы своего времени. И начинается очень многолетнее тяжелейшее противостояние, которое грозило или уничтожить хеттов, или уничтожить Египет, и, во всяком случае, прерывало торговлю со всей восточной стороны Средиземного моря, от чего пострадали буквально все участники данной политической игры. И все заканчивается, по разным данным, не очень понятно, когда точно происходила эта битва. Между 1296 и 1272 годами происходит знаменитая битва при Кадеше в Сирии. Такой город Кадеш, к которому выдвигается великий воин и политик, египетский фараон Рамзес II, где сталкивается с войском хеттов. Там происходит чудовищная битва, где гибнут без преувеличения тысячи человек. Ни одна сторона не может выиграть. Они расходятся, буквально чудом спася свои войска от полного истребления, там, потому что все болталось на очень тонкой нитке. Хеты, конечно, говорят, что они на голову разгромили египтян. Египтяне, придя домой, рассказывают, что они абсолютно полностью вырезали всех хетов. То есть, конечно, вырезали. Фараон Рамзес II их вырезал лично. Потому что, а кто же еще мог? Это же сын бога. Потом война продолжается еще около 16 лет. Но становится ясно, что это нужно прекращать. И между Египтом и Хеттским царством заключается первый международный мирный договор, в который включаются буквально все. И греки, так или иначе, в качестве побочных игроков, так или иначе, включаются и финикийцы, ну, естественно, и египтяне с хетами. И таким образом образуется, ну, давайте говорить по-простому, первая организация объединенных наций в мире. На 100 лет, вы вдумайтесь, на 100 лет в Средиземном море прекращаются глобальные войны. Да, конечно, стычки происходят постоянно, но это же, опять же, фон жизни был бронзового века. Кто-то кого-то все время пытался ограбить или зарезать, или сжечь, или взять в рабство. Но вот таких столкновений, как между Египтом и хеттами, которые просто закрывали целое направление торговли, их больше не происходит. Египтяне в это время вырастают, это точно мы очень хорошо знаем из материалов археологии, в среднем рост мужчины где-то около 178-180 сантиметров, то есть это почти современные люди. Это значит что? Что им просто доставалось много еды. По всему Средиземноморью распространяется письменность. У хеттов есть своя письменность. Процветает ассирийская письменность. В качестве ученого языка, может, помним, есть шумерская письменность. У греков есть две системы линейного письма. Письменность есть, конечно же, у египтян. Это одна из древнейших письменностей в мире вообще, причем очень специфическая. Начинают записываться арамейские языки. И вот 100 лет все балансирует в очень, я бы сказал, таком состоянии золотого века. То есть там было в самом деле очень комфортно и почти безопасно. Но ничего не продолжается вечно. Потому что, как обычно, если начинается настоящая проблема, это такой закон подлости. Или еще иначе закон Мерфи. Если происходит, если может произойти что-то плохое, произойдет самое плохое из всего возможного. И, во-первых, начинается засушливый период. Очень сильный. А все эти цивилизации были глобально зависимы от того, как плодоносит почва. Потому что не знали ни удобрений, ни современной сельхозсистемы, ничего. Они полностью зависели от того, как произрастает еда. Одновременно начинается в Средиземном море очередное очень мощное извержение, которое дает гигантские буквально волны цунами, которые буквально смывают прибрежные города, дворцы Крита, например. И кончается олово. Вот это был удар последний, наверное. Вы представляете, вот раз и нет олова, а все привыкли, что откуда-то оно берется. Там, конечно, есть некие загашники у всех, где оно есть про запас. Но ведь этот запас рано или поздно исчезнет. И вот тут-то мы вспоминаем о караванных тропах, по которым, если что, запросто могли прийти войска. Какие? Да кочевнические же, потому что кочевник рядом с оседлым жителем – это всегда проблема для оседлого жителя. Например, пока Египет или Ассирия были, древнее ассирийское царство были в полном расцвете, кочевники им были вообще не страшны, потому что их было очень мало. Но по караванным тропам вместе с товарами поступали и людские ресурсы, то есть рабы, причем в обе стороны рабы, судя по всему, курсировали, и наемники, потому что очень сильно разбогатевшие египтяне, хеты, греки, они охотно нанимали дикарей. Неважно, из нубийских лесов или с побережья Средиземного моря, или, например, из глубин Каспийских степей. Потому что наемники из числа варваров, они не так ценны, как свои сограждане. Они умеют очень хорошо воевать, и просто их за деньги или за какие-то ресурсы можно нанять много. И мы вот уже видим в битве при Кадеше таинственное упоминание, когда в стеле фараона Рамзеса рассказывается об этом походе, упомянуто, что великий фараон подготовил свои колесницы, своих пехотинцев и своих шериданов. Дальше расскажем, что это такое. И вот появляются совершенно непонятные названия каких-то Ахаяна, Даяна, Шеридана и Пелсага. Их очень много, этих названий, которых уже тогда окрестили просто народы моря, которые непонятно как живут, приходят извне, их можно нанять, воевать. И вот им только что платили, и платить перестают. Более того, поток богатств, который устремлялся из центра на периферию, начинает стремительно иссякать. То есть на периферии делается просто очень плохо жить. И люди по караванным тропам начинают идти в центр, потому что они знают, что все богатства там. И вот одновременно засухи, извержение вулкана, конец олова, потому что, например, из Уэльса стало трудно возить олово, из Корнуола, прошу прощения, истекает олово, видимо, в первом приближении и в Зеравшанской долине. И вот, ко всему прочему, начинают накатывать волны кочевников, которые просто пересекают всю эту торговлю, и цивилизация падает. Так начинается коллапс Бронзового века. Мы отдельно поговорим о коллапсе Бронзового века. Это большая интересная история. Пока я просто хочу сказать, что вот так существовала мир-система. И все эти государства, о которых мы с вами говорили и еще обязательно будем говорить, нужно воспринимать через анатомический срез всего средиземноморского и шире общества. Это была единая, очень сложная система, в которую были включены буквально все. На сегодня все. В следующий раз поговорим. Последний в данном моменте наших уроков, последний рассказ о системном объединении всех тем воедино. Дальше мы снова примемся изучать отдельные страны цивилизации. Оставайтесь на связи.